Любовь Баматова, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Россия в кольце врагов. Что значит возобновление старой идеологемы? В памяти Анатолия Приставкина. Почему женщины часто находят мужей так похожих на собственных отцов? Эти и другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Первая тема международная, точнее внешнеполитическая. Речь пойдет о внешней политике России. В последнее время отношения России со своими соседями, а также и с некоторыми другими государствами вновь обострились, а некоторые из этих отношений находятся в состоянии хронического кризиса. Первая из стран, безусловно, которая находится сейчас в конфликте с Россией, или Россия находится с ней в конфликте, это Грузия. Грузия обвинила Россию в нарушении своего суверенитета. Резкую такую реакцию вызвал полет российских военных самолетов над Южной Осетией 10 июля. МИД России заявил, в свою очередь, что это было сделано с целью предотвратить, цитирую, возможное вторжение грузинских формирований на территорию непризнанной республики. И Грузия отозвала своего посла в Москве, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Примечательно, что официальный Тбилиси принял столь радикальное решение не после самого инцидента с вторжением в воздушное пространство страны, а после того, как МИД России подтвердил, что российские самолеты действительно летали над Южной Осетией, юридически эта территория входит в состав Грузии, чтобы, как сказано в заявлении МИД, остудить горячие головы в Тбилиси, намеревающиеся вторгнуться в Южную Осетию под предлогом освобождения 4 грузинских военных, арестованных правоохранительными органами Южной Осетии. Впрочем, к тому моменту, когда самолеты появились в воздушном пространстве Грузии, инцидент с захватом грузинских военных, с января их обвиняли в незаконном пересечении границы, уже был исчерпан. Большинство грузинских экспертов склоняются к мнению, что беспрецедентный военно-дипломатический демарш Москвы больше связан все-таки с визитом в Тбилиси госсекретаря США Кондолизы Райс, которая в очередной раз поддержала евроатлантические устремления Грузии, чем с ситуацией в зоне конфликта. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Другой конфликт, который сейчас на слуху, это очередное похолодание, слава богу, не конфликт, а отношений между Россией и Великобританией. Британский Foreign Office подтвердил сегодня, что один из сотрудников посольства Великобритании в Москве, руководитель агентства по инвестициям и торговле Кристофер Бауэрс, подозревается российскими властями в шпионаже. Западные СМИ подчеркивают, что это обвинение стало последним событием в цепи многих подобных, которые свидетельствуют о новом всплеске противостояния Лондона и Москвы. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что дипломат Кристофер Бауэрс в Москве занимается деятельностью, связанной с официальной поддержкой британских компаний на международном рынке, в частности в России. Ранее информационное агентство, сославшись на неназванные источники в российских спецслужбах, сообщили, что Бауэрс, бывший репортер BBC в Центральной Азии, предположительно является высокопоставленным сотрудником британской секретной службы, и его деятельность, цитата, вызывает вопросы. В частности, подозрения российской контрразведки вызвали встречи британца с правозащитниками с Северного Кавказа и с, опять-таки, неназванными активистами российской радикальной оппозиции. Официальные представители ФСБ России пока от комментариев уклоняются. Аналитики, как российские, так и многие западные, рассуждают о том, что обвинения в адрес Бауэрса могут быть как-то связаны с делом нефтяной компании ТНК-БП, так как Бауэрс просто по своей должности очень много общался с ее руководящими менеджерами-британцами. Конфликт между ними и российскими акционерами ТНК-БП продолжается. Сейчас это дело рассматривает также суд в Лондоне. А еще в марте этого года ФСБ России обвинила одного из российских сотрудников ТНК-БП в шпионаже в пользу западных компаний. Накал в отношениях Лондона и Москвы позволяет говорить о том, что Великобритания в ближайшее время явно может стать основным оппонентом России в рамках Европейского Союза, в отличие от Германии, Франции или Италии, слишком зависящих от поставок российского газа. В начале этой недели, во время саммита лидеров стран Большой Восьмерки в Японии, британский премьер-министр Гордон Браун впервые лично встретился с российским президентом Дмитрием Медведевым, где и рассказал о накопившихся претензиях. Помимо дела ТНК-БП и закрытия в России двух офисов Британского совета, озабоченность Великобритании в первую очередь вызывает незавершенное расследование смерти бывшего офицера российских спецслужб Александра Литвиненко. Гордон Браун подчеркнул, что расследование это будет обязательно продолжено. Практически в это же время программа BBC Newsnight выдала в эфир интервью с неизвестным сотрудником британской контрразведки, который фактически заявил, что убийство Литвиненко в Лондоне было совершено по приказу из Кремля. Британские СМИ постоянно повторяют со ссылкой на спецслужбы своей страны, что российские шпионы наводнили Великобританию, а Россия для Соединенного Королевства стала представлять третью по степени опасности угрозу после Аль-Каиды и Ирана. На жалобы Гордона Брауна российский президент Дмитрий Медведев отреагировал холодно. Заоблачные цены на углеводородное сырье, поставляемое большинству других ведущих европейских государств, позволяют Кремлю не беспокоиться по поводу конфронтации с Лондоном. Именно такого мнения придерживается аналитик Эдуард Лукаш, бывший редактор международного отдела британского еженедельника «Экономист». Все большие европейские государства стараются сохранить энергетический мир с Россией. Франция, Германия и Италия – все они на российской стороне, поскольку во главу угла поставлено топливо. И поэтому мне кажется, что Британия может оказаться в определенной изоляции и сама осознает это. Тем не менее, добавляет Лукаш, если Лондон пойдет на противостояние с Кремлем, у Гордона Брауна на руках окажутся неплохие козыри, а именно поддержка новых членов Евросоюза – Польши, Чехии и стран Балтии, еще хорошо помнящих время, когда они полностью зависели от СССР, и по этой и другим причинам не слишком желающих дальнейшего сближения ЕС с Москвой. Если Британия сейчас вдруг возглавит понемногу формирующийся антироссийский блок в Европе, к которому может примкнуть и Швеция, однозначно осуждающая Россию в другом конфликте с Грузией, то такая динамика способна радикально изменить баланс отношений Москвы со всей Европой, продолжает Эдуард Лукаш.
Лично меня сейчас больше всего занимает вопрос, решится ли Великобритания однозначно встать на сторону этого нарождающегося антикремлевского блока, границы которого пока совпадают с границами Чешской Республики, Швеции и Польши. Тем не менее, эксперты единодушно сходятся на том, что в Европейском Союзе сейчас у России очень много союзников, старающихся всячески избежать конфронтации с Москвой, несмотря на конфликт с Грузией, давление российских властей на оппозицию или шпионские скандалы. Майкл Эмерсон, аналитик Центра европейских политических исследований в Брюсселе, уверен, что Евросоюз гораздо более склонен сегодня стараться влиять на Россию с помощью пряника, а не кнута. То, чем сейчас занят Европейский Союз – это поиск легких путей изменения российской внешней политики. Я уверен, что большинство европейских министров иностранных дел все еще надеются выиграть эту игру с теми картами на руках, что у них имеются. Не очень хотят менять тон разговора на более конфронтационный. Мнение Майкла Эмерсона, аналитика Центра европейских политических исследований в Брюсселе. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины отклонила резолюцию о вотуме недоверия правительству Юлии Тимошенко. Грузия обвинила Россию в агрессии. В заявлении грузинского МИД говорится, что действия Москвы создают угрозу не только Грузии, но и всему Кавказскому региону. В Киеве в результате взрыва на предприятии «Укрвторчермет» два человека погибло, пять ранены. Взорвались баллоны с кислородом. В Москве на 77-м году жизни скончался писатель и общественный деятель Анатолий Приставкин. В Ростове-на-Дону освобождены 40 граждан Таджикистана, которых насильно удерживали в качестве рабов. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана и высокопоставленный представитель Ирана Саед Джалили 19 июля в Женеве обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Перед тем, как мы перейдем к обзору свежих американских газет, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Одна из главных тем – разговор о военных полномочиях президента США. Ведет программу Ирина Лагунина. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Мы возвращаемся к разговору о российской внешней политике. Обзор свежей американской прессы рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда мы обсуждали статьи европейских журналистов, мой коллега Иван Толстой. Иван, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что пишут?
Призыв Маккейна исключить Россию из «Большой восьмерки» – это неудачная идея. Так озаглавлена статья Мадлен Олбрайт и Уильяма Перри в «Лос-Анджелес Таймс». Я напомню, что Мадлен Олбрайт в администрации президента Клинтона занимала пост госсекретаря, а Уильям Перри – пост министра. Министра обороны. Статья. «Изгнание Москвы из группы богатых демократических стран станет тяжелым ударом для американо-российских отношений. Встреча группы восьми, состоявшаяся на этой неделе в Японии, заставляет задаваться серьезными вопросами о подходе сенатора Джона Маккейна к искусству дипломатии», пишут авторы. Маккейн предлагает выгнать Россию из восьмерки, поскольку в последние годы руководство этой страны отошло от демократии и попятилось в прошлое. Подобные предложения неудивительны для кандидата в президенты, который стремится дистанцироваться от политики своего непопулярного предшественника. Однако эту идею, пишут Мадлен Олбрайт и Уильям Перри, лучше не воплощать в жизнь. Их контрдоводы. «Мы по-прежнему должны сотрудничать с Россией по широкому ряду дипломатических вопросов. У нас есть общие интересы. Борьба с терроризмом, недопущение разработок ядерного оружия в Иране, забота о надежном хранении ядерных материалов по всему миру, сокращение ядерных арсеналов, поддержание стабильности в Афганистане и Центральной Азии, разработка новой архитектуры безопасности в Восточной Азии и улучшение перспектив умиротворения на Ближнем Востоке. Россию также следует вовлекать во все широкие дискуссии о глобальной энергетике и проблемах окружающей среды. Следующий президент США, пишут Мадлен Олбрайт и Уильям Перри, неизбежно должен будет стремиться к сотрудничеству с Россией по ряду жизненно важных вопросов, параллельно справляясь с разногласиями, которые обязательно возникнут. Развитие демократии в России, возможно, и было отброшено назад, но оно пока не разгромлено. Трудно понять, каким образом прекращение контактов российского правительства с влиянием ведущих демократий мира может положительно сказаться на подходе России к глобальным проблемам или на ее готовности уважать права собственных граждан.
Ну, что называется, концептуальная статья, предмет рассмотрен со всех сторон и сделан соответствующий вывод. Какие еще любопытные темы?
«Зомбирование. Как это было?» Так называется статья Тима Вайнера в «Нью-Йорк Таймс». В начале 50-х американские солдаты, пишет автор, тысячами погибали и попадали в плен в Корее. Все были в ужасе, вообразив, будто китайские коммунисты научились проникать в сознание американских военнопленных и влиять на него. Соответствующая технология зомбирования так и называлась – промывание мозгов. Концепцию промывания мозгов впервые ввел Эдвард Хантер, писавший о подъеме европейского фашизма до войны, а затем, во время войны, ставший агентом управления стратегических служб, это предшественник ЦРУ. Хантер свидетельствовал: «Основное поле битвы – это Соединенные Штаты, наш народ, наша земля, наши природные ресурсы». Он предупреждал, что промывание мозгов может превратить американцев в агентов нового миропорядка на службе интересов кучки безумных тиранов из Кремля. Представление о том, что тоталитарное правительство способно управлять населением, как собаками Павлова, впервые появилось в художественной литературе 40-х годов. Наиболее заметными, напоминает автор, среди подобных произведений были роман Артура Кеслера «Слепящая тьма» и 1984 Джорджа Орвелла. Однако для того, чтобы зомбирование стало центральной темой культуры 50-х, понадобилось появление на сцене маоистского Китая. По окончании войны тысячи пленных американцев, войны в Корее, вернулись на родину и сразу же подпали под подозрение в коллаборационизме. Кое-кто из них под давлением коммунистов действительно дал ложные показания о том, что Америка якобы применяла бактериологическое оружие в войне против Северной Кореи. Распространился и глубоко укоренился в сознании страх перед зомбированными агентами, которыми китайские коммунисты якобы наводнили страну. ЦРУ взяло на себя миссию, которую в документах называли «допросы за границей». Эти допросы проводились в Германии, оккупированной Японией, зоны Панамского канала. Все как в Гуантанамо, замечает теперь Томас Полгар, один из основателей ЦРУ. Там пускались в ход любые методы. 25 лет назад бывший директор ЦРУ Ричард Хелмс, давая интервью, сказал, по вопросу промывания мозгов были большие разногласия. Мы понимали, что нельзя отставать от русских и от китайцев в этой сфере. А единственным способом оценить риск было проведение испытаний ЛСД и прочих психоактивных веществ, с помощью которых можно управлять человеческим поведением. Эксперименты продолжались в течение долгих лет. Перенесемся в 2002 год, заканчивает автор статьи в «Нью-Йорк Таймс». Американские военные разведчики, пытаясь найти оптимальный способ допроса пленных, взялись просматривать документы, хранившиеся в правительственных архивах, и выяснили, что лучшие методы описаны в воспоминаниях американских военных, побывавших в корейском плену, и найденные документы легли в основу допросов в Гуантанамо. Недавно Альберто Мора, бывший генеральным советником военно-морского флота США, выступая в Конгрессе, сказал, решение применять так называемые суровые методы допроса по отношению к пленным войны с терроризмом было ошибкой колоссального масштаба.
Конспирология на марше. Спасибо, Иван. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Иван Толстой. Мы возвращаемся к российской политической сцене. Сегодня Совет Федерации завершил весеннюю сессию. Как сообщил на итоговой пресс-конференции председатель Палаты парламента Сергей Миронов, сенаторы в ходе этой сессии одобрили 163 закона. Наиболее важные, по мнению Сергея Миронова, это законы социальной направленности, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Только на сегодняшнем заседании Совета Федерации сенаторы успели рассмотреть 50 вопросов. Среди них законы о ратификации международных документов, законы о содействии развитию жилищного строительства, технический регламент о требованиях пожарной безопасности, законодательные инициативы Совета Федерации. Главными законами весенней сессии глава Совета Федерации назвал социальные. Сергей Миронов выделил из них 5.
Первый – это закон о внесении изменений в статью 4 закона Российской Федерации о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. Я думаю, что это важнейший закон. Вы помните, что в этом законе было установлено, что на приватизацию квартир имеют граждане, которые имели квартиру в социальном найме до 1 марта 2005 года. Кто получил от государства квартиру после, он уже не имел права на приватизацию. Это положение было гражданами оспорено в Конституционном суде, и 2 года тому назад Конституционный суд принял решение, что этой нормой закона нарушается равенство прав граждан Российской Федерации. И принял специальное решение, которое требовало отмены этой нормы. И вот такой закон был принят, он вступил в силу, я считаю, что это очень важный закон. Второй закон. Вы помните, что была инициатива о наделении жителей блокадного Ленинграда, инвалидов, правом на получение второй пенсии. Но при этом оказалось, что есть значительная категория жителей блокадного Ленинграда, в частности, военных пенсионеров, на которых эта норма не распространялась. Вот эту несправедливость мы также исправили в весеннюю сессию. Третье. Мы увеличили по предложению президента минимальный размер оплаты труда. И с 1 января 2009 года он будет составлять 4330 рублей. Я считаю, что это значимо, хотя прямо скажу и честно скажу, проблему бедности окончательно это решение не решит, но шаг абсолютно в нужном направлении. Четвертый закон. Это может быть несколько скучно звучит, но это технические регламенты. Теперь наших граждан никто не будет обманывать, когда человек будет покупать пакет или бутылку, на которой написано молоко, а там на самом деле молочный напиток. Ну и пятый я бы отметил, это присоединение Российской Федерации к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Я считаю, что нам нужно серьезно думать о здоровье наших граждан.
Говорил председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Отвечая на вопрос о возможном укрупнении российских регионов, Сергей Миронов заявил, что не сомневается в том, что в будущем Москва объединится с Московской областью, а Петербург с Ленинградской. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Доме литературы в Берлине проходит крупная международная конференция «Читать Пригова», посвященная анализу текстов одного из самых видных представителей русского литературного концептуализма второй половины XX века. Конференцию, которую задумывали провести с участием скончавшегося в минувшем году Дмитрия Александровича Пригова, поэта, художника, скульптора, автора перформансов, прозаика, теперь посвящена его памяти. В середине июля в Москве пройдет другая, посвященная творчеству Пригова конференция «Неканонический классик». Из Берлина передает корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Пригов написал как-то: «Чем больше Родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей». Так я сказал в один из дней и до сих пор не передумал. Это выстраданные строки. Родина действительно не отвечала поэту взаимностью. В 1986 году, после одного из уличных перформансов, Пригов был принудительно направлен на лечение в психиатрическую клинику, откуда его освободили благодаря вмешательству известных деятелей культуры внутри и вне страны. Только перестройка позволила ему впервые выехать в Европу, где он вскоре стал весьма и весьма известным. Сегодня его творчество изучают слависты многих стран, и я хотел бы включить запись одного выступления самого Дмитрия Александровича Пригова.
А вот история не менее странная. Человек попадает в клетку хищнику, говорит какие-то магические слова, но против всеобщего ожидания съедаем прямо до костей. Или вот еще о том, как двое выпали из самолета без парашюта и, несмотря на все ожидания, разбились насмерть, хотя многие оправданно ожидали их спасения. Или вот как, несмотря на понятные ожидания, человек с отрубленными ногами так и скончался, не дождавшись протезов, на которых он должен был научиться танцевать. Весьма неприятная и странная история. Или человек, попавший в самое пекло битвы, не совсем ожидаемо для всех, погибает там самым обычным способом, а не возвращается целым и невредимым, как это обычно и случается.
Пригова чтят в Германии. Не так давно здесь прошла его первая посмертная выставка. Мне удалось поговорить с одним из организаторов конференции, немецким переводчиком Пригова, профессором Георгом Витте.
Была она задумана до смерти вместе с Дмитрием Александровичем именно вот здесь, в этом доме литературы в Берлине. Вот идея была такая, что именно вот концентрироваться на литературное творчество, в особенности, конечно, на поэтическое творчество. И сам Дмитрий Александрович хотел целую ночь прочитать как такой читальный марафон свои азбуки. Все азбуки, я даже не знаю, сколько состоялось целиком, наверное, больше 100. И вот, к сожалению, конечно, это уже не состоялось из-за смерти. Что касается вот содержания конференции, идеи, в принципе, ничего не изменилось. Конференция посвящена текстовой работе, как он сам сказал бы, наверное, Дмитрия Александровича Пригова.
Что вы ожидаете для себя, может быть, нового, неожиданного?
Я жду в первую очередь какие-то, может быть, новые, в кавычках. Но понимание его литературного творчества, ну, скажем, в больше, чем до сих пор доминирующим взглядом на Пригова и на концептуализм вообще, как, ну, скажем, явление постмодернизма, явление вот гипериронического подхода, как своего рода отпрыска из соцарта. Теперь уже можно думать о Пригове и, конечно, о других концептуалистах более, ну, скажем, более обобщенном смысле, в смысле его вклада в поэтическую культуру 20 века.
Первый докладчик Берлинской конференции, американец Джерри Джанечек, начал свой доклад по-русски.
Дмитрий Пригов был активным автором и изобразительным искусством и в области поэзии. Пожалуй, помогла его программе написать 24 тысячи стихотворений к концу тысячелетия его склонность к серийному производству. Он, конечно, перевыполнил, видимо, этот план.
Научная конференция в Берлине под названием «Читать Пригова». Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Этот материал, наши другие материалы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30, у микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины отклонила резолюцию о вотуме недоверия правительству Юлии Тимошенко. Рассмотрение этого вопроса инициировала фракция оппозиционной партии регионов. Грузия обвинила Россию в агрессии. В заявлении грузинского МИД говорится, что действия Москвы создают угрозу не только Грузии, но и всему Кавказскому региону. Резкую реакцию Тбилиси вызвал пролет российских военных самолетов над территорией Южной Осетии. В Киеве в результате взрыва на предприятии «Укрвторчермет» два человека погибли, пятеро ранены. Взорвались баллоны с кислородом. В Москве на 77-м году жизни скончался писатель и общественный деятель Анатолий Приставкин. В Ростове-на-Дону освобождены 40 граждан Таджикистана, которых насильно удерживали в качестве рабов. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана и высокопоставленные представители Ирана Саид Джалили 19 июля в Женеве обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Правительственные войска Турции проводят операцию против сепаратистов из Курдской рабочей партии на юго-востоке страны. Продолжаются поиски трех германских альпинистов, захваченных боевиками. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь выступил с критикой намерений США разместить в Европе элементы системы ПРО. Евросоюз пообещал выделить на развитие Косово 500 миллионов евро. Выступивший в Брюсселе на открытии международной конференции стран-доноров член руководства ЕС Олли Рен заявил о приверженности Союза делу поддержки независимости Косово. ООН подтвердила намерение создать независимую комиссию для расследования обстоятельств гибели бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутта. На юге Киргизии в Джалалабадской области от сибирской язвы скончался пожилой мужчина. По информации МЧС Киргизии, в областной больнице находится 6 человек. И нашу программу продолжит, мы продолжим разговор о новостях, рассказываем о последних культурных событиях. У микрофона Петр Вайль.
Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» устраивает бесплатные кинопоказы на Дальнем Востоке, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане. С 14 по 18 июля в этих городах будут демонстрироваться фильмы «Красный Сион» и «Дзига и его братья Евгения Цымбова», «Тайна сибирской княжны» Владимира Грамматикова, «Слушая тишину» Александра Касаткина, «Исчезнувшая империя» Карена Шахназарова, «Последний забой» Сергея Боброва, «Тайна волчьей пасти» Аллы Суриковой и другие. Состоятся встречи с мастерами кино, среди которых Татьяна Лютаева, Всеволод Шиловский, Сергей Потемкин. В Римской галерее Боргезе проходит открытая до 14 сентября выставка «Кареджо и античность». Итальянский художник первой трети XVI века Кареджо занимает особое место в истории искусства. По времени и стилистическим характеристикам он принадлежит к эпохе Высокого Возрождения. Однако многое в его творчестве предвосхищает стиль барокко. Около 60 работ мастера расположены в хронологическом порядке. Среди них целый ряд на античные сюжеты, излюбленные Кареджо, который в молодости испытал сильное влияние самого античного из живописцев Ренессанса Андреа Монтеньи. Традиционный театральный фестиваль проходит в греческом городе Эпидавре, в 2 часах езды от Афин на северо-востоке Пелопоннеса. Здесь находится хорошо сохранившийся театр, построенный в середине 4 века до нашей эры. В репертуаре нынешнего года «Счастливые дни» Сэмюэля Беккета, «Лягушки» Аристофана, «Финикийки» Еврипида и поставленная прославленным хореографом Пиной Бауш опера Глюка «Орфей и Евридика». В серии «Жизнь замечательных людей» московского издательства «Молодая гвардия» вышла книга Александра Кобринского «Даниил Хармс». Это биография одного из самых интересных и интригующих русских писателей первой половины XX века. Даниил Иванович Ювачев родился в 1905 году в Петербурге в семье морского офицера. В 1925 году вошел в литературный кружок «Чинарей», взяв псевдоним Хармс. С этого времени факты биографии Хармса с трудом поддаются определению, поскольку он сам старательно мифологизировал свою жизнь. В 1928 году Хармс становится одним из основателей группы АБЕРИУ – Объединения реального искусства, в которую входили Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Константин Вагинов и другие. Абсурд, гротеск и алогизм их сочинений не проходил через издательский контроль. АБЕРИУТам удавалось выпускать в основном лишь детские книги. С начала 30-х годов против них начались политические репрессии. Ни одно литературное движение в СССР не было уничтожено так полно и безжалостно. Даниил Хармс умер в тюрьме в 42-м году.
Петр Вайль, новости культуры. И еще одна культурная новость, печальная. Умер известный писатель и российский общественный деятель Анатолий Приставкин. Ему было 76 лет. Приставкин, автор более 20 книг, широкую известность принесла ему повесть «Ночевала тучка золотая», опубликованная в 1987 году. С начала 90-х годов Анатолий Приставкин возглавлял комиссию по помилованиям при президенте Борисе Ельцине, а с декабря 2001 был советником президента Владимира Путина по вопросам помилования. О литературном творчестве Приставкина я побеседовал с заведующим отделом прозы журнала «Дружбы народов» Леонидом Бахновым. Приставкин был частым автором «Дружбы народов».
Да, он, конечно, был писателем-реалистом, хотя, естественно, у него, так сказать, была своя фантазия. И вот что очень интересно, если говорить о нем как о писателе-реалисте, вот я как раз сейчас подумал, насколько он много рассказал о себе и, собственно говоря, о своей биографии, о своей жизни в своих вымышленных и невымышленных местах, вещах. Ведь у него очень и очень много было документально-автобиографических романов. Например, была публикация, и книжка эта потом выходила у нас в «Дружбе народов», в журнале, где я давно работаю. Вот «Синдром пьяного сердца», например, это есть под заголовком «Встреча на винной дороге». Это о множестве людей, которых, так сказать, он встречал в своей жизни. Опять же, у него вот из последних его вещей, это первый день, последний день творения. Это тоже, так сказать, его тоже такая документальная вещь, где он пишет о своем военном детстве. А военное детство что? Это шляние по военным дорогам, это жизнь и побеги из интерната для детей, вот, военных сирот. Это же отражается у него и в «Тучке», и в повести, по-моему, это не роман, все-таки, а повесть «Кукушата». Вот, то есть он, конечно, был, как бы сказать, писателем-реалистом, очень сильно опиравшимся и в вот вещах таких, ну, художественных, как радиостанция «Тамара», например, или «Вещи Рязанка». Вот у него интересным образом сплавлялся его собственный опыт с какими-то, может быть, вымышленными вещами. Но если говорить грубо и прямо, конечно, он был реалист.
Иными словами, он продолжал традиции русской литературы XIX века. Мало того, что он старался писать правду, он еще и каким-то образом пытался сформировать отношение читателя к этой правде. И это отношение было скорее все-таки положительным. По крайней мере, он был оптимистом в отношении человеческой природы.
Но в отношении общественной жизни и нашего общественного уклада, вот поскольку он был председателем комиссии по помилованию при Ельцине, к сожалению, потом эту комиссию распустили, как вы знаете, но на основании своей работы там он выпустил книгу в трех томах, части которой, опять же, печаталась в журнале «Дружба народов». Это «Долина смертной тени» называлась книга. И все общество наше, от самого верха до самого низа, он уподобил его зоне. То есть есть большая зона, зона, так сказать, власти, кремлевская зона. И зоны, 15 зон, так сказать, он назвал. Ниже. И лагерная зона в этом смысле немногим отличается от зоны высшей власти. Его общественная деятельность, если нужна такая формула, его общественная деятельность, она как бы странным и, может быть, достаточно тяжелым для него образом, потому что работа комиссии по помилованию действительно тяжелая работа, она странным образом гармонично сочеталась с его творческой работой.
Я беседовал с заведующим отделом прозы журнала «Дружба народов» Леонидом Бахновым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит историко-политическая тема. Власти Баку готовятся к перезахоронению останков 26 бакинских комиссаров, похороненных в сквере в центре столицы Азербайджана. На месте мемориального комплекса появится, вероятнее всего, подземный гараж. Памятник установят на Гафсанском кладбище. Членов большевистского правительства во главе с председателем бакинского совнаркома Степаном Шаумяном расстреляли в 18 году. Их смерть в советское время считалась примером интернациональной дружбы и мужества коммунистов. Сейчас историки дают разные оценки деятельности бакинского совнаркома. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Баку Фарид Ариф Аглу.
Прах 26 бакинских комиссаров будет перезахоронен на Гофсанском кладбище на окраине города. Бывший сквер 26 комиссаров будет реконструирован. Возможно, в его центральной части под демонтированным монументом будет построен двухэтажный паркинг для автомобилей. В начале 90-х годов прошлого века, после падения коммунистического режима, часть мемориального комплекса уже была разрушена, а станция метро, улицы, учреждения и предприятия, носящие имя 26 бакинских комиссаров, были переименованы. В настоящее время от мемориала 26 комиссаров сохранилась скульптура рабочего, держащего в руках факел. Изменилось и отношение азербайджанского общества к бакинским комиссарам, находившимся у власти с марта по июль 1918 года. Если советская пропаганда преподносила многонациональный состав бакинской коммуны как пример торжества идей пролетарского интернационализма, то сейчас вину комиссарам ставят именно то, что они допустили массовые убийства мирного азербайджанского населения в марте 1918 года. По мнению доктора исторических наук, профессора Бакинского государственного университета Эльдара Исмайлова, вина комиссаров велика.
О роли 26 комиссаров в основном сегодня говорят очень отрицательно. Во-первых, для Азербайджана прежде всего потому, что они допустили истребление мусульманского населения Бакинской губернии. Более того, они стимулировали акцию карательную в Бакинской губернии против мусульманского населения. Этому нечего противопоставить.
Карательные акции против азербайджанского населения проводились правительством Степана Шаумяна под лозунгами классовой борьбы. Деятельность комиссаров неоднозначно воспринималась и самими коммунистами. По мнению Исмайлова, комиссары были мифологизированы в идеологических целях.
И вообще их роль, кстати, оценивалась по-разному. Покойный Иосиф Виссарионович Сталин в свое время в частной беседе сказал, что самая большая вина бакинских комиссаров заключалась в том, что они покинули власть. То есть подали в отставку. И на это у них не имело права. Но они погибли, и поэтому мы не хотим их ругать.
Почему же комиссары отдали власть?
От власти они ушли, потому что власть удержать не могли. Другое дело, добровольный отказ их от власти. Они у них не располагались силами, чтобы противостоять наступлению Гянчинского правительства, то есть азербайджанского правительства, и активно ему помогающему турецкой армии. И турецкое наступление остановить было практически невозможно. Их противники в Бакинском совете упрекали их в том, что они не в состоянии остановить. «Дайте нам власть, мы остановим». Первым методом которого мы пригласим англичан из Ирана. Английские вооруженные силы остановят наступление турков. Не забывайте, это Первая мировая война, еще Англия и Турция на противоположных флангах. Когда депутаты Бакинского совета проголосовали за приглашение англичан, в знак протеста они как повод использовали и ушли от власти. Образовалось новое правительство, состоящее в основном из эсеров и меньшевиков. И дашнаки их поддерживали. Это правительство Центра Каспия. Вот так оно называлось. Вот это новое правительство, оно якобы должно было остановить наступление турецкой армии. Но это было невозможно, потому что они не располагались силами. Англичане постреляли немножко, прислали здесь небольшой отряд. Отряд понес серьезные потери. И после этого англичане эвакуировались. Бакинские комиссары решили вместе. Их сначала арестовали, кстати, по обвинению в коррупции. Но после того, как уже началась эвакуация Баку, они были на пароход, хотели отправить людей в Астрахань, но команда взбунтовалась и отправила их в Красноводск.
В советской историографии утверждалось, что комиссаров обманным путем вывезли в Красноводск и расстреляли английские интервенты. Однако, по мнению профессора Исмайлова, расстрел комиссаров был осуществлен правительством Закаспия во главе с эсером Федором Фунтиковым. Это было ответом эсеров на красный террор, развязанный большевиками после покушения Каплан на Ленина, считает ученый.
Я вообще против уничтожения того, что символизирует старую прежнюю эпоху.
Такой же точки зрения придерживается и лидер социалистической партии Азербайджана Рустам Шахсуваров.
Ни в одном цивилизованном государстве мира власти не ведут борьбу с памятниками истории, не воюют с историей своего народа. Ведь памятники истории – это часть нашего бытия, часть нашего миросозерцания, миросознания, мировоззрения.
Шахсуваров также не согласен с акцентированием внимания на национальном составе бакинской коммуны.
В то время все эти национальные вопросы были на втором плане. На первом плане были вопросы социальные. Шла социальная революция, где многие участвовали, все нации, входившие в состав многонационального общества Российской империи и Баку, и Азербайджана.
Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины отклонила резолюцию о вотуме недоверия правительству Юлии Тимошенко. Грузия обвинила Россию в агрессии. В заявлении грузинского МИД говорится, что действия Москвы создают угрозу не только самой Грузии, но и всему Кавказскому региону. В Москве на 77-м году жизни скончался писатель и общественный деятель Анатолий Приставкин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, интервью на экономические темы, анализ тенденций российской и мировой экономики, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Совет Федерации России одобрил сегодня закон, предусматривающий снижение налоговой нагрузки на нефтяной сектор промышленности. Правительство рассчитывает, что принятие этого документа окажет поддержку национальным нефтяным компаниям, которые в 2008 году, впервые за минувшие 10 лет, начали снижать объемы добычи. Россия пока продолжает оставаться крупнейшим в мире производителем нефти и вторым по величине ее экспортером после Саудовской Аравии. Однако прогнозы специалистов неутешительны. Российские компании достигли пика добычи нефти и уже никогда не вернутся на прежние максимальные уровни. Почему Россия вынуждена сокращать объемы добычи? Об этом аналитик инвестиционной группы «Атон» Артем Кончин.
Основная причина в том, что основные месторождения в Западной Сибири, наверное, прошли свою молодость, скажем так, и теперь находятся в стадии падения добычи. И, в общем-то, Западная Сибирь – это один из ключевых регионов, производящих нефть в России. Так что это такой, скажем, глобальный тренд по стране. Я думаю, что в целом по стране мы достигли пика на существующих проектах. Для того, чтобы шагать вперед, скажем так, нужно добавлять к существующим месторождениям новые.
С этим мнением согласен и аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
Если мы возьмем с вами период интенсивного роста нефтедобычи в России, который длился с конца 99-го года где-то по 2005 год, речь шла в основном о том, что нефтяные компании прибегали к так называемым легким методам увеличения нефтедобычи. То есть на относительно большое наследие советского прошлого в плане разведанных ресурсов применялись западные технологии, то есть это гидроразрыв пласта, оптимизация скважин, которые в первую очередь вызывали огромный рост дебитов скважин, который как раз продолжался несколько лет. К сегодняшнему моменту вот такой достаточно простой интенсивный рост нефтедобычи, он невозможен, потому что практически все скважины, на которых потенциально можно было сделать гидроразрыв пласта, на них эта операция уже проведена. Поэтому сейчас речь идет о том, что для того, чтобы продолжать в дальнейшем наращивать нефтедобычу, нужно в первую очередь бурить новые скважины, а это уже совершенно другие деньги, совершенно другие инвестиции.
Иначе говоря, чтобы поддерживать существовавшие ранее темпы нефтедобычи, компаниям, работающим в России, необходимо осваивать новые месторождения, прежде всего в Восточной Сибири и на континентальном шельфе. Такие проекты, по словам Артема Кончина, в стране существуют, однако их реализации мешает отсутствие необходимых финансовых ресурсов, прежде всего из-за высокой налоговой нагрузки на отрасль.
Я думаю, что внимание пристальное. Единственная проблема в том, что денежные потоки, которые должны были быть направлены в такого рода проекты, были существенно сокращены в связи с налоговой политикой России. То есть рентабельность проектов некоторых была настолько минимальна, что компании не брались за них. Не все компании продают только нефть. Крупнейшие компании – это интегрированные компании, они продают нефть и нефтепродукты, где налоги существенно другие, но в целом, скажем так, в среднем, я думаю, цифра в 55-60% от продажи, это, наверное, реальная цифра того, что выплачивают нефтяные компании суммарно в виде налогов.
Российские власти, похоже, также осознали опасность продолжения существующей фискальной политики в отношении нефтяного бизнеса. Одной из первых инициатив нового правительства стали поправки в налоговый кодекс, предусматривающие снижение налоговой нагрузки на нефтедобывающие компании. Пока предлагается уточнить шкалу расчета налога на добычу полезных ископаемых, увеличив необлагаемый налогом минимум с нынешних 9 до 15 долларов за баррель. Однако, по оценке аналитика инвестиционной группы «Атон» Артема Кончина, предлагаемые властями меры явно недостаточны и не приведут к заметному увеличению инвестиций российского нефтяного бизнеса в развитие своих производств.
Для этого нужно поднять рентабельность этих инвестиций, а чтобы поднять рентабельность, нужно улучшить отдачу, скажем так, и забирать меньше денег. То есть здесь наверняка правительству нужно задать себе вопрос, какова конечная цель поддержания добычи, то ли ее наращивание, то ли агрессивное наращивание и так далее. В зависимости от этой цели и будет определен масштаб реформ, скажем так. Мы можем только догадываться о том, что есть какой-то мандат на остановку падения, по крайней мере, да, это точно известно. А насколько агрессивно видят в Кремле рост добычи, это уже второй вопрос, и вот на этот вопрос как раз и нет ответа.
Тем не менее, как надеется аналитик Альфа-банка Константин Батунин, предложенные правительством поправки в налоговый кодекс станут лишь первым шагом к серьезному реформированию системы налогообложения сырьевых отраслей российской промышленности.
Я более чем уверен, что любые изменения, которые сейчас будут происходить в налогообложении, они в первую очередь будут нацелены на то, чтобы как раз нефтяные компании не просто увеличивали свою свободную денежную позицию за счет уменьшившихся налогов, а в первую очередь будут нацелены на то, чтобы они увеличивали инвестиции за счет снижения налогов. А вместе с тем, те изменения, которые сейчас обсуждаются и которые, скорее всего, будут приняты, я бы рассматривал их не как что-то окончательное, а наоборот, как начало достаточно большого пути по переоценке и переосмыслению всей системы налогообложения извлекающей отрасли, но в первую очередь нефтяной отрасли. В моем понимании важно, что важны не абсолютные цифры, которые сейчас обсуждаются в Государственной Думе и которые, в принципе, мало что принесут нефтяным компаниям, а важно то, что такие обсуждения происходят, и важно то, что есть понимание, что налоговую систему нужно менять.
Принятый парламентом закон также устанавливает налоговые каникулы для новых нефтяных месторождений, расположенных в ряде регионов страны. Такие льготы получат компании, ведущие разработку участков недр за Северным полярным кругом, во внутренних водах, на континентальном шельфе, а также в Азовском и Каспийском морях, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.
Иван Трефилов, «Экономическая панорама». И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На этот раз из Великобритании. Британские психологи недавно провели исследование, чтобы проверить известную теорию. Действительно ли женщины, у которых были в детстве хорошие отношения с отцами, чаще всего выбирают внешне похожих на них мужей? С одним из авторов этой работы побеседовала корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Психологи Дарамского университета во главе с профессором Линдой Бутройд провели исследование, целью которого было проверить гипотезу о сексуальном родительском запечатлении, то есть, попросту говоря, выяснить, насколько на выбор сексуального партнера или мужа оказывают влияние детские отношения с отцом. Существует теория, гласящая, что так называемое сексуальное запечатление – это активный процесс, включающий отношения между ребенком и родителем, которые в дальнейшем переносятся на другую взрослую личность, избираемую женщиной в качестве возлюбленного. Британским психологам удалось на обширном материале доказать достоверность этой гипотезы, что может стимулировать исследования в области эволюционной биологии, генетики и детской психологии. В исследовании психологов Дармского университета участвовали 49 женщин, старших дочерей своих отцов. Им показали 15 фотографий мужчин, из которых они должны были выбрать самого привлекательного. Все внешние элементы фотографий, которые могли повлиять на выбор, в том числе одежда, прическа, даже уши и плечи, были отрезаны. Лица на фотографиях были измерены, и их сравнили с такими же показателями фотографий отцов, участвовавших в эксперименте женщин. Так что ученые заранее знали, чьи лица на 15 фотографиях ближе всего соответствуют обликам отцов участниц исследования. До начала эксперимента женщин попросили охарактеризовать свои детские отношения с отцами, с учетом того, сколько времени отец уделял их воспитанию, проводил ли он с ними свободное время, каковы были их эмоциональные отношения. Оказалось, что женщины, которые высоко оценивали свои детские отношения с отцом, находили более привлекательными лица тех мужчин, которые имели явное сходство с внешностью их отцов. А те, кто характеризовал свои отношения с отцом негативно, чаще всего испытывали безотчетную антипатию к мужчинам, похожим на их отцов. Это исследование британских психологов многое объясняет в сложном и таинственном механизме инстинктивной приязни или неприязни, которые возникают при человеческом общении. Я попросила профессора Бутройд, возглавлявшую группу психологов Дармского университета, рассказать о практических результатах исследования.
Я занимаюсь изучением причин внешней привлекательности, пытаюсь выяснить, что нас привлекает в лицах других людей. Поскольку человеческая природа обладает очень гибкой и многослойной ментальностью, а мы начинаем воспринимать человеческие лица в очень раннем возрасте, очень важно понять источник наших оценок внешности окружающих нас людей, когда мы становимся взрослыми. Мы выяснили, что наши оценки внешности других людей основываются не на окружающих нас в зрелом возрасте факторах, а на восприятии лиц тех людей, с которыми у нас в детстве были взаимные эмоциональные притяжения.
Значит ли это, что при выборе мужа женщина учитывает только фактор внешнего сходства с отцом и не учитывает близости характеров или сходства ментальности?
Не думаю, что в наше время существует исследование, пытающееся определить сходство личностей или поведение отца и мужа. Однако мы знаем, что люди обычно полагают, что многое знают о своих самых ранних отношениях с родителями. Мы выяснили также, что те женщины, у которых не было близких эмоциональных отношений с отцами, чаще разводятся, чем женщины, у которых с отцами были взаимные близкие отношения. Кроме того, первый тип женщин обычно склонен к очень недолгим связям с мужчинами. Так что многое в наших отношениях с окружающими связано с отношениями, которые были у нас в детстве с родителями. Пока же мы ничего не знаем о влиянии их личностей на выбор партнеров.
Говорила психолог-исследователь Дармского университета Линда Бутройд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Главная тема международная – это рост напряженности в отношениях России и Грузии. Отозван на консультацию в Тбилиси, как известно, грузинский посол из Москвы. Стороны продолжают обмениваться резкими заявлениями. И похоже, что Москва ведет дипломатические войны по периметру своих европейских границ. Во врагах и Украина, и Грузия, и Прибалтика, и Англия, и Чехия, и Польша. Вот об этом поговорим с экспертами Радио Свобода. Увы, скончался писатель Анатолий Приставкин, уважаемый литератор и общественный деятель. Несколько минут посвятим анализу его творчества и общественной деятельности. Власти Азербайджана перезахоронят останки 26 бакинских комиссаров. Вспомним сегодня об этом мифе советских времен. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир открою, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова, руководитель Центра энергетических исследований, Константин Бородин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что есть возможности для мирного решения.
Я за расширение Европейского Союза на Балканах.
Сослуживцы пытались задержать его, однако Беклес открыл огонь. Трое военнослужащих погибли на месте.
Есть террористические организации, которые выступают против Китая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».